Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами православная программа «Преображение». С бедностью приходят многие страсти в человеческие сердца. Одна из них – страсть воровства, грех воровства. Именно о нем и пойдет речь в сегодняшней программе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий!
Здравствуйте, отец Андрей!
Что такое грех вообще?
Грех – это нарушение божественной воли, нарушение заповеди. Грех – это беззаконие. В широком смысле грех – это любой поступок, который не угоден Господу, который способен причинить вред, ущерб ближнему, и, соответственно, это является противоречием внутреннему голосу совести самого человека. Поэтому в любом грехе мы можем заметить две стороны, и объективную, и субъективную. Да, несомненно, существует церковное право, существуют государственные законы, которые осуждают те или иные преступления, существует норма человеческой морали, которая подвергает общественному осуждению те или иные проступки. Но кроме того, есть еще и голос совести внутри человека, который обличает человека, творящего зло, даже если никто этого, кроме него, и не видит, и не знает.
Воровство. Почему это грех? Вот вы сказали, что это преступление закона, заповеди и тем более внутренней. Есть вот эти все составляющие в воровстве?
Конечно, есть. Воровство – это один из наиболее тяжелых грехов вообще, который может человек совершить против своего ближнего. Мы можем рассудить следующим образом. Когда человек трудится в поте лица своего по заповеди Божией, зарабатывает какие-то средства, на них себе что-то приобретает необходимое для жизни, полезное, то, что требуется ему, и вдруг он видит, что у него кто-то это тайным образом похищает, совершает кражу, совершает грех воровства, то несомненно, что у человека крадут не только предмет, обладающий материальной ценностью. В широком смысле слова ущерб наносится всей жизни этого человека. Потому что для того, чтобы приобрести эту вещь честным трудом, ему пришлось потратить время, силы, то есть часть своей жизни отдать на то, чтобы эта вещь у него была. И вот эту часть жизни у него похищают. Мы здесь можем судить по аналогии. Вот почему Господь принимал, например, ветхозаветные жертвы. Ясно, что они не могли человека спасти от вечной смерти, но тем не менее они Господу были угодны. Потому что ту часть жизни, которую человек тратил на то, чтобы, допустим, вырастить какого-то ягненка, козленка или теленка, те силы, те средства, то время, что он потратил на это, человек жертвовал Богу, отдавал ему даром, и за это получал Божье благословение. Здесь мы можем судить от противного. Вот все эти силы, все это время, все то, что человек потратил, чтобы приобрести какую-то часть имущества, если у него это крадут, они себе присваивают часть жизнь этого человека абсолютно незаконна. И, соответственно, они становятся уже не только обидчиками этого человека, они становятся врагами Божьими.
Ну да, поэтому, видимо, и входит этот грех, да, в список 10 самых таких, да, самых важных заповедей, которые дает Господь, под номером 8, да. Чем этот грех так страшен, что он входит именно в 10 заповедей Божьих?
Да, у нас в Библии, в книге Второзакония мы находим вот эти вот 10 заповедей Моисея, Деколог, и заповедь номер 8 «Не укради» прямо запрещают любые формы воровства. Следует заметить, что не только в христианстве существует эта норма. Фактически любая мировая религия запрещает воровство. Причем с этим запретом в разных религиозных традициях соединяются различные формы возмездия.
Да, меры наказания, собственно.
Например, в исламе с этим вообще все очень строго. По закону шариата, который основывается на Коране, если человек украл и вина его доказана, ему положено отрубить
усекают руку.
Руку, да, отрубают руку за то, что он совершил вот этот грех воровства, что это рукой он взял чужое. Причем эта заповедь распространяется, скажем так, Корана на любого человека, любого сословия, как бедного, так и богатого. Вот, соответственно, и мы должны понимать, что и в христианстве отношение к воровству, краже очень строгое. В средневековой Европе, собственно говоря, действовали практически те же самые нормы. Сейчас у нас, конечно, уже более гуманное законодательство, но грех от этого меньше не стал. То есть, если человек крадет чужую вещь, он становится преступником прежде всего закона Божия. Потому что мы прямо читаем в Библии, если человек нарушил одну заповедь, он является преступником всего закона. Если, например, он не убивает, но крадет, он тоже преступник закона Божия. И, кроме того, он еще является и преступником закона.
Почему для Бога так важно, чтобы чужая собственность была защищена?
Господь тайным образом благоволил облечься в нашего ближнего, так говорят святые отцы. Поэтому любое добро, которое мы делаем ближнему, мы делаем как бы самому Господу Иисусу Христу. Любое зло, которое мы делаем ближнему, мы тоже причиняем косвенно Богу, который дал это благосостояние, это имущество своему рабу, который, пользуясь его благословением, себе все это приобрел. Поэтому Господь стоит на страже интересов каждого человека, и то, что добывается честным трудом, это Господу угодно, потому что Он видит те усилия, которые на это потрачены, что это было сделано честно, что не были нарушены никакие моральные нормы, никакие заповеди божественные. А если человек пытается именно тайным образом присвоить нечто чужое, разрушается весь этот установленный Богом порядок честного, законного труда, на котором строится все человеческое общество. Представим себе, что мы бы жили в обществе, где все были бы только ворами, где никто бы не зарабатывал честным образом, а все бы пытались что-то украсть друг у друга. То есть жить в таком обществе было бы невозможно.
Война всех против всех.
Да, просто. Это была бы именно война всех против всех. Это такое общество не жизнеспособно. Соответственно, воры пользуются тем, что большинство людей – это нормальные, честные люди. И они в этом обществе являются паразитами, которые именно пользуются теми трудами честными, которые совершили другие люди.
Ну, сложился такой стереотип, что вот можно, вот понятно, у человека красть как бы нельзя, а вот у государства, это же ничейное, можно?
Государственное – это не означает, что ничейное. Государственное – это государственное. Государство – это общее дело всех людей, которые входят в это государство. Если мы граждане этого государства, то, что принадлежит государству, является нашим общим достоянием. Поэтому тот, кто посягает на общее достояние, он тоже пытается урвать незаконную часть, которая ему не принадлежит. Это если должно быть общим, так должно быть общим. Но, например, если растет елочка вот возле дома, она радует глаз каждого человека, который мимо нее проходит. Но если в одно утро перед Новым годом мы выходим во двор и видим, что эту елочку кто-то спилил, скажем, сантиметров 15 от корня, и остались вот только вот эти самые нижние ветки, остальной человек себе унес поставить елочку, украсить свою квартиру на несколько дней на Новый год, то мы понимаем, что этот человек совершил грех.
Это злодеяние,
это преступление. Да, вроде бы елочка никому конкретно не принадлежала, она была общая. Но тем не менее он пытался сделать это общее своим собственным. То есть он убил это растение, он причинил именно какую-то, я считаю, моральную травму всем жителям этого двора.
Какие грехи может повлечь воровство? Вот украл, что еще может оно вызвать из бездны адской?
Здесь очень много грехов может быть связано с воровством. Как правило, грехи друг с другом связаны.
Да.
Если человек собственно крадет у другого, то, во-первых, в душе того человека, у которого он украл, он возбуждает различные отрицательные эмоции. Человек ощущает досаду, ощущает обиду, ощущает горечь от того, что у него украли, осуждение. Это может вылиться и в гнев, и в раздражение, в сквернословие. То есть могут быть самые различные проявления того, чего не было бы этого человека, если бы у него эту вещь не украли.
То есть ты заставил согрешить человека.
Да, то есть ты его побуждаешь к какому-то греху, и он чувствует оправданность как бы своих действий. То есть действительно против него была нарушена заповедь, против него был нарушен закон, и поэтому он так реагирует. Кроме того, нужно сказать, что когда человек крадет чужое, то вот оно никогда ему добра не принесет. Он с этого не разбогатеет себе во благо. Все равно так или иначе это будет иметь какой-то греховный шлейф. Обязательно вот это бесовское влияние будет сохраняться над этим человеком, пока у него будут эти награбленные или украденные вещи. И, соответственно, это будет побуждать его к совершению других грехов. Он эти деньги может промотать в пьянстве, в разврате, и приобрести на них, опять же, что-то недолжное, ненужное и прочие вот такие вот вещи. Но зачастую мы и видим, что представители криминального мира, у них свой и образ жизни греховный. То есть у них уже как бы такая собственная субкультура, в которой они вращаются, вот это вот воровское сообщество, в котором все пропитано грехом. То есть это буквально атмосфера зла, греха, в которой постоянно они живут. Для них это уже как бы становится естественной средой обитания. Но понятное дело, что конец этого пути только один – на дно адово.
Если говорить о причинах вообще греха воровства, есть какие-то конкретные вот причины, которые могут вызывать его?
Безусловно, у любого греха есть какие-то свои конкретные причины. Относительно воровства, в первую очередь, нужно назвать грех и страсть сребролюбия. Человек хочет обогатиться за счет другого, за счет ближнего своего. И понятно, что сребролюбие может найти себе разный выход. Например, человек, у которого есть страсть сребролюбия, он может и честным путем заработать себе те блага, к которым он стремится, к которым направлен интерес его души. Но есть люди, которые не хотят работать и хотят это добыть более легким путем. Лень здесь тоже имеет место. Потому что если сребролюбие сопряжено все-таки с трудолюбием, тогда человек, по крайней мере, да, он себе, может быть, не вредит тем, что он работает именно только ради того, чтобы обогащаться, чтобы быть еще богаче, чтобы больше иметь благ. Но другим он никакого зла этому, собственно говоря, не приносит. А вот если он крадет чужое, то ясно, что, принося себе какое-то временное благо, он тем самым приносит еще вред окружающим. Кроме того, я думаю, что с воровством тесно связаны такие грехи, как зависть. То есть, если человек видит, что у другого что-то есть, что
а
человек,
у меня нет.
Да, у него нет, что он этим не обладает, и он пытается каким-то образом это себе присвоить. Ясно, что абсолютно это недолжная реакция вообще на чужое богатство. Если ты видишь, что у другого это есть, а у тебя нет, ну так работай честным образом, больше трудись, и у тебя тоже это будет. В конце концов, примени свои способности, которые у тебя есть, в каком-то честном направлении. Но, опять же, повторяю, мне кажется, что никогда воровство не происходит по воле только одного этого вора. Всегда при любом преступлении, которое совершается, в том числе любая кража, имеет место бесовское влияние, бесовское присутствие, бесовское внушение. Человек, который занимается воровством постоянно, мне кажется, он находится вот буквально в одержимости какой-то бесовской. Он находится под влиянием какого-то, может быть, даже конкретного беса воровства, который постоянно побуждает его творить новые преступления. И иногда даже не только ради денег, а просто ради самого преступления. Он уже не может жить иначе.
Для него адреналин, удовольствие.
Да, вот это именно тот самый адреналин, который он таким греховным образом получает, он его вдохновляет, вот как темная какая-то энергия, на новые и новые преступления, пока это не будет иметь для него какого-то печального финала.
Но ведь, возможно, все-таки борьба с этим грехом, какие средства можно применить в борьбе с этим грехом? Можно ли его вылечить внутри себя?
Любой грех можно преодолеть, любую страсть можно искоренить из души, если у человека есть чистосердечное раскаяние. Если человек осознает свой грех, если он покается перед Богом в том, что он делал раньше, если он прекратит совершать этот грех, а вместо него будет совершать какие-то добрые дела, в том числе и христианского милосердия, Тогда, да, этот грех может быть и прощен, и уврачен.
Как Закхей в Евангелии.
Ну, Закхей не был вором в строгом смысле слова. Он был государственным чиновником, он был членом администрации.
Который увеличивал процент.
Да, да, его воровство состояло в том, что он брал лишнее.
Да.
Помимо тех налогов, что он брал по закону, он еще себе тоже что-то добавлял. Ясно, что это тоже неправильно, но это все-таки не тот уровень. Это не то, что взять и что, человека что украсть. Угу. Это немножко разные вещи. Но история знает, конечно, и раскаявшихся воров, и раскаявшихся разбойников, и раскаявшихся грабителей. Это все имело место. Главное, чтобы человек смог в себе эту страсть преодолеть, чтобы он захотел отойти от этого пути греха. И вот здесь я хотел бы провести очень четкую демаркационную линию. Чтобы грех воровства был прощен, человек должен его прекратить, должен перестать его совершать, должен покаяться на исповеди перед священником и в дальнейшем этого греха больше не делать. Потому что некоторые думают, что если они будут продолжать этот грех совершать, на какую-то часть жертвовать, например, там,
нищему
или больному, или священнику знакомому, или на какой-то храм, вот какую-то долю с этого своего промысла он будет туда отстегивать, то таким образом Бог будет ему прощать эти грехи. Этого не произойдет. Например, преподобный Серафим Саровский запрещал брать пожертвования от людей, которые зарабатывают, продолжают зарабатывать деньги нечестным путем. Он говорил, что такое пожертвование Богу не угодно, с него не будет пользы. Ни церкви, ни людям.
Да, в Писании тоже сказано, что Богу противны такие жертвы.
И святой Иоанн Златоуст об этом прямо говорит. Вот когда он толкует притчу о неправедном домоправителе, то он объясняет, что для того, чтобы грех был прощен, нужно полностью этот грех прекратить и возместить все то, что ты...
То есть нужно еще как-то каяться, да?
Безусловно. Нужно нести какой-то подвиг покаяния, какую-то эпитемию. Надо чем-то загладить нанесенные...
Почему я вспомнил Закхея? Там ведь он говорит, что тех, кого я обидел, возвращу четверицею.
Да, он обещает компенсировать, причем с избытком. В принципе, это предписывается и законом Моисея. Там говорится о том, что нужно возместить нанесенный ущерб. Но он ведь обещает даже больше сделать и половину имения раздать нищим. То есть, как посчитали уже некоторые святые отцы древности, если он все это исполнит, а он это исполнил, как мы знаем из его жития, то у него практически ничего не осталось, потому что большая часть его богатства была нажита как раз нечестным путем. Поэтому если он каждому воздал четверицы, еще раздал полуимение нищим, то он
точно
стал бессребреником и пошел за Христом, именно уже ничего не имея.
Вот такой вот вопрос. Мы сказали о грехе, о его развитии, о том, как с ним бороться. А есть превентивные меры? То есть можно ли, например, воспитывать детей? И как нужно их воспитывать так, чтобы они правильно относились к чужой собственности?
Это очень важный момент. Заметили психологи уже давно, что большинство воров, которые становятся ворами в взрослом возрасте, начинали подворовывать уже с детства. Если в детстве их вовремя не остановили, если их вовремя не наказали, вовремя не объяснили, то этот грех, он дальше развивается, как снежный ком. Все крупнее и крупнее становится, случаи воровства все чаще. Ясное дело, что родители должны внимательно следить за развитием своих детей. И если вдруг они замечают, что у ребенка появилась какая-то новая вещь, которую они ему не покупали, они должны у него спросить, откуда ты это взял? Если он скажет, что там я нашел там, или что-то подобное, надо докопаться до истины. Потому что, как правило, хорошие какие-то ценные, красивые вещи на дороге не валяются. Бывают, конечно, редкие исключения из правила, но обычно это бывает по-другому. Поэтому, если удается выяснить, что ребенок это у кого-то украл, надо потребовать, чтобы обязательно вернул, каким-то образом, пусть и явным, пусть тайным, как это уже удобнее сделать, но чтобы ни в коем случае ребенок дальше этой вещью не пользовался. Надо ему объяснить, насколько он совершил противное Богу и людям преступление. Объяснить ему, что если он будет так дальше поступать, то это может привести его, в конце концов, в тюрьму, что зачастую и происходит с ворами. Рано или поздно они все равно попадаются, так или иначе, поэтому у большинства из них есть и рецидивы, они не раз посещают места не столь отдаленные, где их и пытаются исправить государство. Но все-таки исправление должно происходить изнутри, именно через покаяние, прежде всего перед Богом, через осознание того, что это не просто нарушение закона, это именно грех. Это то, что повредит тебе самому в вечности, то, что лишит тебя перспективы, богообщения, пребывания с хорошими людьми. То есть фактически вот эти вот воры, которые продолжают воровать и которые поддерживают общение с такими же, как они, вот это воровское сообщество, мы прекрасно понимаем, что они Царство Божие не наследуют.
Да, апостол Павел об этом ведь говорит.
Да, апостол Павел прямо пишет, что тати Царство Божие не наследуют. Соответственно, это люди, которые уже здесь себе на земле готовят ад. Они уже сейчас как бы одной ногой в нем находятся. И поэтому, если они не покаются, то у них другого варианта не будет – вечная смерть.
А есть разница в тяжести этого греха? Ну, вот резинку украл ребенок, да, или взрослый крадет там миллионы?
Несомненно, есть разные степени любого греха, в том числе и воровства. Мы прекрасно понимаем, что одно дело, когда человек, там, действительно, как вы говорите, украл там резинку ребенок, да, это уже грех, это уже преступление, но это все-таки минимально нанесенный другому человеку ущерб. Это то, что, конечно, лучше не повторять, сделать из этого выводы, но это как бы не фатально. Но мы можем вспомнить такие ситуации, например, когда в блокадном Ленинграде у людей крали карточки хлебные, воры. И представьте себе, человек, у которого вот эта карточка...
Это жизнь крали.
Это его жизнь. И вдруг он замечает, что у него этой карточки нет. Он стоит в очереди, раз, подходит покупать, а у него в очереди уже ее вытащили. То есть это способность человека просто повернуть в отчаяние. Он понимает, что он на грани жизни и смерти теперь находится. Как он будет выживать без этого хлеба? Те, кто совершают такое воровство, ясно, что у них вообще сожженная совесть. И вот этот я тоже хотел бы момент выделить. Я думаю, что на воровство решаются люди, у которых очень сильное повреждение совести, которое фактически голос ее уже не слышен. Они относятся к ближним с таким цинизмом, они настолько безразличны к чужому несчастью, к чужому горю, что они готовы украсть все, что угодно у любого человека, неважно у кого. Будь то ребенок, или пожилой человек, или священник, им главное обогатиться за счет этого человека. Если до такой степени совесть сожжена, я считаю, что такой человек является сообщником сатаны.
Какое наказание от Бога может быть здесь, в этой жизни, людям, так промышляющим?
Как показывает жизненный опыт, Господь наказывает так, как не накажет никакое самое справедливое государственное законодательство. Есть такая народная пословица: «Бог долго терпит, но больно бьет». Он до поры ожидает покаяния грешника, он ожидает, что человек одумается, исправится, перестанет грешить. Но если этого не происходит, то человека постигает то или иное наказание. Либо со стороны таких же, как он терпит возмездие, либо Господь его посещает очень тяжелыми скорбями. Это могут быть онкологические заболевания, неизлечимые, которые тоже как бы оставляют ему время для покаяния, потому что рак не убивает человека сразу, потому что это какое-то время. Это могут быть другие тяжелые заболевания. Это могут быть несчастья, связанные со здоровьем, благополучием родственников, детей. То есть Господь, он выбирает такую сферу жизни, да, уязвимую, болезненную для человека, чтобы его вразумить. Потому что конечная цель промысла Божия – это все-таки спасение души. И Господь имеет план спасения для каждого из нас. Поэтому если мы следуем этому плану в меру сил, то не нужны какие-то жесткие действия промысла Божия, чтобы нас вразумлять. Господь мягкими способами нас вразумляет. Но если человек явно уклоняется от этого пути, а грех воровства – это именно резкое уклонение от этого плана, это прямое противоречие замыслу Божия о человеке, это преступление заповеди, приходится Господу употреблять все более и более жесткие методы, вплоть до того, что действительно случаются трагедии в жизни тех людей, которые посягают на чужую собственность.
Грех воровства, он распространяется и на интеллектуальную собственность также?
Да, и в наше время вот эти грехи, они стали очень частыми, очень распространенными, вплоть даже до того, что люди даже перестали их замечать. Иногда человек хочет посмотреть какой-нибудь фильм,
Пиратская версия.
Да, заходит на сайт, где пиратская версия. Если он смотрит на этом сайте пиратскую версию, он является соучастником в грехе воровства. Потому что те, кто разместили эту версию на этом сайте, те, кто снимали пиратским образом, скрытым образом, там камерой какой-то в кинотеатре этот фильм, те, кто переводили это все, то есть это все люди участвуют в греховном промысле. Поэтому я полагаю, что любой из нас должен сознавать. Во-первых, мы теряем в качестве, в конце концов. Зачем смотреть эту пиратскую копию, которая абсолютно не соответствует настоящему восприятию этого фильма, как он снят. Но пусть даже вы посмотрите не в кинотеатре, на 2 месяца позже, но посмотрите в нормальном потом качестве, получите удовольствие от просмотра, чем вот предвосхищать и пытаться взять то, что вам не принадлежит. Поэтому, когда человек покупает, допустим, пиратскую версию какого-то диска музыкального, да, сейчас это стало уже намного меньше распространено, потому что все-таки...
Ушло прошлое.
Да, уже меняются в этом плане многие нормы, поэтому даже магазины сейчас закрываются, многие и закрыты уже, которые раньше могли торговать вот этими дисками, и на базаре уже мы почти этого не видим, то есть это все как бы уходит в прошлое. То есть нужно внимательно задумываться над всем тем, что мы делаем, чтобы мы не были соучастниками вот этого воровства. Ну а когда человек просто присваивает себе чужую собственность в виде плагиата, мне с этим приходится сталкиваться.
Сноски ставить надо честно.
Ну да, к сожалению, даже вот в нашей среде, казалось бы, мы тоже сталкиваемся с этим, когда человек пишет дипломную работу, и вы вдруг замечаете, что в ней целый абзац, а то и целая страница, а то и целый раздел, глава, взятый из ранее опубликованного сочинения, и при этом нет ссылки на это сочинение, это выдается за свой авторский текст, мы понимаем, что это плагиат, это литературное воровство.
10-я заповедь говорит «не пожелай». Как она связана с 8-й заповедью «не укради»?
Связь это тесная. Мы можем тут даже какие-то явные параллели увидеть, потому что если говорится «не пожелай жены ближнего своего, ни вола его, ни осла его, ни всего, что у ближнего твоего», то есть если человек этого желает, то он в дальнейшем может какие-то действия.
Он стал на ступень ближе к воровству.
Да, то есть он уже буквально стоит в одном шаге от воровства. Он, конечно, может по-разному это пожелание как-то проявить. Оно может так у него остаться нереализованным пожеланием. Но даже если оно осталось в душе нераскаянным, это уже получается грех зависти. А если оно реализуется в каких-то мошеннических схемах по присвоению чужого имущества, мошенничество – это тоже получается как разновидность того же греха воровства. То есть обманным путем человек пытается себе присвоить то, что ему явно не принадлежит. Употребляет для этого какие-то средства, связи, хитроумные какие-то там схемы для того, чтобы оказать давление на человека. Ясное дело, что это тоже грех, это Богом запрещено. Поэтому в этом плане действительно связь эта видна. И как вот мы уже об этом говорили, человек, который впадает в один грех, скажем, грех воровства, он на этом не может остановиться. Обязательно он будет что-то еще к этому добавлять, другие более тяжкие грехи.
Как защититься от воров? Ведь на самом деле Господь призывает нас к рассуждению и трезвению. Играют эти добродетели какую-то роль в превентивных методах?
Да, вы очень правильно назвали слова. Рассуждение, трезвение. Я бы к этому добавил еще бдительность, внимание, потому что во многом жертвы воровства, они могли бы заранее, если бы подумали о том, что у них могут украсть, этот грех предотвратить, если бы они были более внимательны, осмотрительны, осторожны. Но, с другой стороны, от всего предостеречься невозможно, потому что воры на то они и воры, что они знают, когда у человека что-то легче украсть, когда он менее к этому готов, когда он расслаблен, когда он менее внимателен. И потому они ловят момент для того, чтобы совершить свое злодеяние. Поэтому, безусловно, нужно хранить трезвение, бдительность. Нужно молиться Богу, чтобы Он сам своим благодатным промыслом нас вразумлял, ограждал. У нас даже есть такая молитва в вечерних молитвах. «Господи, избави нас от человек некоторых». И бесов, и страстей, от всякие ныне подобные вещи. Одна из молитв святого Иоанна Златоуста, она именно так сформулирована. Вот эти люди некоторые, которые могут нам причинить целенаправленное зло. Вот об этом тоже хотел бы сказать. Вот есть такое украинское слово «злодей». То есть,
злодеи.
Да,
то есть, зло.
Это злодей, это человек, это преступник буквально означает. Да. Тот, кто совершает преступление, кто направленно, заранее продуманно хочет вам причинить какое-то зло. То есть это именно злые люди, которые по отношению к ближнему прежде всего испытывают зло. Они не испытывают любви к ближнему. Вот это, наверное, самый главный корень греха. И воровства, и других грехов. Но сейчас мы говорим об этом. Ясно, что человек, который любит своего ближнего, не будет у него воровать ничего. Потому что он понимает, что если он у него что-то украдет, он причинит ему страдания. Если он любит этого человека, он никогда ему страдания не причинит. Поэтому грех воровства – это прежде всего грех нелюбви. Грех презрения, ненависти, пренебрежения ближним. Вот мне кажется, главное, за что Господь наказывает воров, это даже не за присвоение материальных ценностей, не за отъятие их нечестным путем, а за то, что они проявили грех нелюбви, пренебрежения, ненависти по отношению к ближнему своему.
Спасибо, Господи, отец Дмитрий, за интересную и важную беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Божьей вам помощи, ангела-хранителя.